В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо за ваше внимание, за ваши вопросы к нашей передаче. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Почему у детей появляются лишай и бородавки? Могут ли домашние животные стать их источником? Уважаемые радиослушатели, целесообразно разделить этот вопрос на два, про лишай и про бородавки, потому что это разные заболевания. И лишай, или более такой точный термин «стригущий лишай», или медицинский термин «микроспория», это грибковое заболевание, при котором на коже образуются круглые такие характерные розовые пятна. Также при этом заболевание, если поражается и волосистая часть, то поражаются и волосы. За последние десятилетия, к сожалению, отмечается увеличение заболеваемости микроспорией, то есть будем его, это заболевание в ответе называть по-медицинскому, с точки зрения медицинского термина. Микроспория встречается по всему миру и занимает второе место по распространенности после грибка стоп и кистей. Что такое грибок? Грибок – это инфекционный агент, он отличается от бактерий и вирусов. Ну, про бактерии и вирусы мы говорим значительно чаще. Про вирус мы очень часто говорим, когда говорим о коронавирусной инфекции. Про бактерии, когда речь идет о воспалении легких, пневмония, грибок. Некоторые его, соответственно, виды могут быть такими же инфекционными агентами. Отличается он бактерий своим строением, своим питанием. И для его питания нужны обязательно внешние факторы. Питательные вещества он получает снаружи, поэтому ему нужна какая-то питательная среда. И некоторые грибки адаптировались именно к животным, и в том числе, если говорить о микроспории, к человеку, и располагаясь на, соответственно, вот и попадая на кожу человека, на волосистую часть, они там формируют свои процессы жизнедеятельности. Он, этот грибок, он очень устойчив во внешней среде, обитает в почве в очень большом количестве, в песочницах, в пыли подъездов, в подвалах, в чердаках. И может долгие годы там существовать и переживать неблагоприятные условия. Это достаточно характерная ситуация для многих грибков, которые вот в окружающей среде длительное время могут пережить и переживать неблагоприятные условия. Микроспория, лишай передается от животных, преимущественно от животных, значительно реже от человека к человеку или предметы быта, хотя несколько грибков разных видов вызывают микроспорию, вот, но тот, который распространен в России, в основном передается от животных. Чаще заражается при прикосновении к шерсти кошек и собак. Основной резервуар, конечно, бездомный. Кошки и собаки, хотя в отношении домашних кошек и собак тоже нужно понимать условия. Собаки, если гуляют, то, естественно, они с улицы, в силу своей там, нахождения, да, по улице, по траве, по дороге, естественно, они могут на коже переносить этот грибок, тоже могут болеть. Вот, то же самое и кошки. Если кошка, конечно же, родилась в домашних условиях и не входит на, соответственно, на улицу, то вероятность заразиться очень небольшая. Но если кошка живет в доме, гуляет, то она, естественно, может передавать и переносить вот этот грибок. Есть случаи передачи от хомяков, морских свинок, птиц, домашнего рогатого скота. Заражение и во время охоты, когда контактируют с дикими парнокопытными. Причем очень важно понимать, что вероятность заразиться такая же, если у животного есть какие-то проявления заболеваний или нет заболеваний. То есть даже у животного, если нет внешних признаков, к сожалению, он всегда потенциально является переносчиком вот этого грибка. Определенная сезонность наблюдается при микроспории. Чаще всего заражаются где-то вот в весенне-летнем переходе мая-июнь и осенью, сентябрь-октябрь, вот пики заболеваемости. Чаще всего болеют дети в возрасте от 3 до 14 лет. Во-первых, у них еще не устоявшийся иммунитет. Во-вторых, они, конечно же, чаще всего как раз вот видя милое животное, стараются его погладить и тем самым имеют риск получения вот этого грибка на кожу. Фактором риска являются и особенности организма, такие, например, как чрезмерная потливость. Дело в том, что вот чрезмерная потливость она создает наиболее удобную среду для закрепления, формирования грибка. Следующий фактор – это микротравмы, чаще всего именно через какие-то мелкие царапинки, повреждение кожного покрова. Грибок вот именно в этом месте цепляется и начинает свой рост и закрепляется, значит, да, вот на коже, на волосах. И особая ситуация – это ослабленный иммунитет. Сахарный диабет, хронические заболевания, заболевания, влияющие на иммунную систему, прием лекарственных препаратов, которые могут подавлять сильный иммунитет. То есть, в общем, эта ситуация тоже является одним из факторов риска. Хотя у человека, может быть, и нередко наблюдается развитие этого заболевания и без иммунодефицита, и без каких-то особых факторов. То есть, вот встречаются случаи нередко и без каких-то особенностей. Нюансом является и, конечно же, миграция населения земного шара значительно последние годы, особенно после вот того, что карантин сняли, после коронавирусной инфекции очень интенсивные передвижения людей по миру, во многим странам, где эта ситуация является наиболее такой даже значимой по заболеваемости, и поэтому факт завоза очень возможен. При микроспории образуется множество очагов на открытых участках тела, кожи, головы, реже на бровях и ресницах. При поражении кожи появляется круглое красное пятно размером где-то 2-3 сантиметра в диаметре. Обычно 1-3 очага, может быть больше, если, скажем, снижение иммунитета, может быть 1 очаг как таковой, то есть классические изменения. При поражении кожи головы сначала появляется шелушение, зуд, затем один или несколько круглых очагов, также размером где-то вот 2-3 сантиметра. На 6-7 день после заражения и формирования очага грибок проникает внутрь волос, они обламываются где-то до 5-10 миллиметров от уровня кожи и становится похоже на вот подстриженную лишайку, отсюда и название «стригущий лишай». Если потянуть такой волос, то он выходит достаточно легко, и виден корень с белым чехликом. Это, вот, собственно, колония гриба как таковая. Если выявляются кожные изменения, если есть изменения на волосистой части, это обращение к врачу обязательно, желательно, то есть заболевание при раннем выявлении очень хорошо лечится, не имеет никаких последствий. Поэтому, конечно же, нет повода не обратиться к врачу. Врач осматривает, проводит опрос. Специфический осмотр включает в себя осмотр в синей лампе. И зараженные волосы дают такое классическое зеленоватое свечение. В некоторых ситуациях делаются специфические обследования с исследованием под микроскопом, лабораторные исследования, если требуется, допустим, какие-то уточнения по вот, тому или иному характеристике грибка, который вызывает поражение. Лечение делится на местное и системное. Системное – это препараты, которые принимаются в виде таблеток. Местное лечение используется, когда поражается какой-то отдельный участок кожи, и он незначительный, и это дает хороший результат. А системное лечение используется, когда поражается и кожа, и волосы. Есть несколько очагов, есть хронические заболевания. В этой ситуации, как правило, курс лечения составляет 6-8 недель. Прогноз благоприятный, то есть лечится это все достаточно хорошо. Главное все-таки не игнорировать лечение, не заниматься самолечением. Вот. Меры профилактики – это ограничить контакт с животными, бездомными в первую очередь, не гладить, не разрешать детям играть с ними, не выпускать животных из дома без присмотра, если наблюдается вспышка особенно этого заболевания в той или иной территории. Домашние животные с признаками лишая показываются ветеринару, проводится лечение. Значит, ну и использование индивидуальных, бытовых и гигиенических принадлежностей, то есть для того, чтобы снизить риск передачи от человека к человеку, хотя это такой нетипичный путь, все-таки чаще всего поражение от животного человеку. Что касается бородавок, то бородавки – это светлотелесные, доброкачественные новообразования кожи в виде такого вот локального разрастания верхнего слоя кожи. Они могут быть разные по характеристике и по поверхностным нюансам. Бородавка – это прямое следствие попадания в кожу вируса папилломы человека. То есть это вирусное заболевание. Бородавка может развиться в любом возрасте, хотя более распространена у детей, причем где-то так раза в 2-3 чаще встречается все-таки у детей, чем у взрослых. Опять же, это связано и с особенностями формирования иммунитета у ребенка, и с тем, что вообще вирус папилломы человека, он очень распространен. По данным Всемирной организации здравоохранения, где-то от 50 до 80% людей имеет вирус папилломы человека. Вирус попадает при контакте. Вот, особенности детства, конечно же, это детские коллективы, школы, садики. То есть там, естественно, контакт достаточно плотный. И как раз происходит вот первичная встреча с вирусом папилломы человека. Существует значительное разнообразие типов вируса папилломы человека. И в зависимости от типа есть даже преимущественные локализации. Допустим, первый тип – преимущественно ноги, второй – там, значит, пальцы. Третий – голень и лицо, седьмой – кисти рук, там, пятый и так далее, там, другие части туловища. Вирусы папилломы человека, они имеют и высокое значение в рамках развития таких доброкачественных образований и в области, значит, половых органов, поэтому это особая ситуация, требующая особого значения уже в рамках полового воспитания подрастающего поколения. И вот именно с определенными типом вируса, речь идет не о кожных бородавках, а о локализации бородавок в других зонах, безусловно, дерматологи, венерологи с точки зрения современных исследований и открытий науки особо сейчас обращают внимание на важность и нужность вакцинации от вируса папилломы человека определенного типа. Определенный тип очень важен. 16-18, он может вызывать онкологические заболевания органов малого таза у женщин, прямой кишки, в некоторых ситуациях даже полости рта. Поэтому вот во всем мире принимается концепция, что подросткам в возрасте от 9 до 15 лет вакцинация является крайне важной, крайне нужной. Для девочек эта ситуация практически как бы постоянно обсуждается и рекомендуется как очень важный аспект здорового образа жизни. Хотя рассматриваются и кандидаты для вакцинации по вирусу папилломы человека более старшей возрастной категории, начиная от 15 там, до 30 лет. Но это отдельная ситуация, это не относится к бородавкам, но просто вирус папилломы человека – это очень большое такое разнообразное сообщество вирусов. Они очень близкие и похожи по характеристикам, по структуре. Некоторые из них просто вызывают на коже изменения, а некоторые могут вызывать и изменения в других органах и системах как таковых. Это разные вирусы, там у них разный и путь передачи, соответственно. Бородавка в основном контактный путь при прямом соприкосновении инфицированной здоровой кожи, рукопожатии, через поручни, игрушки. Вот, заразиться вот бородавкой можно в любом месте, в общественном транспорте, в школе, значит, на работе, дома. Фактор риска – теплая влажная погода, микротравмы, то есть повреждение кожи и, к сожалению, заболевания, которые могут давать и дефицитное состояние иммунитета, то есть нарушение обмена сахара, сахарный диабет. Некоторые профессиональные особенности во взрослом возрасте, есть даже такое понятие, как бородавка мясника при контакте, скажем, с рыбами и мясом, профессионально, когда повреждается кожа, увеличивается риск заработать вот это состояние. А как распознать бородавку? Ну, конечно же, все-таки самое правильное – это показать эти изменения дерматологу, врачу. Круглое, плотное, обычного цвета, величиной от 1 до 10 мм и больше образования, покрытое трещинами, наслоениями. Да? Значит, простые бородавки располагаются как обычно, так и по несколько штук. При осмотре врач может увидеть небольшие коричневые точки, такие закупоренные капилляры. Пациенты обычно называют это корешками. То есть это основной признак для врача, вот именно характерный для бородавки как таковой. Суть в том, что вирус, попадая в кожу, он вот поражает клетки, клетки активно делятся, и вот образуется такое доброкачественное образование. Основные аспекты лечения, это начинается, безусловно, с исключения других заболеваний. Это может только врач посмотреть, исключить другие похожие заболевания. Но при отсутствии сомнений и при дополнительных анализах устанавливается диагноз и формируется программа лечения. Основная программа лечения – это методы удаления, химические методы удаления для избавления бородавок. Допустим, аппликации на основании там, молочно-салициловых определенных смесей или химические методы сочетания различных кислот. Это подбирает дерматолог. Очень популярные методы криодеструкции, то есть это при такой очень высокой холодовой нагрузке происходит разрушение бородавки. Электрокоагуляция под воздействием электрического тока бородавку уделяет. Лазерная деструкция очень мощная, когда с помощью лазера выжигает бородавку. Радиоволновая хирургия, то есть когда уже сложные зоны, большой объем, то есть с помощью определенных химических физических факторов, да, значит, удаляют, вот, соответственно, поврежденную ткань как таковой. Какой способ выбрать? Все зависит, на самом деле, от доступности, от комфорта, мнения врача, от предпочтения человека. Они все приблизительно одинаковые по своей эффективности. То есть нужно удалить бородавку в достаточном объеме, и это важно. При всем при том нужно помнить, что где-то 65% бородавок, они в течение 2 лет самостоятельно проходят. Вот. Поэтому иногда рождаются мифы о том, что вот чем-то там помазали, что-то там сделали, и вот там, значит, все это раз-раз ушло. Вот. То есть меры такие домашнего лечения, они требуют критического осмотрения на самом деле. Некоторые из них могут иметь определенную эффективность, некоторые неэффективны, и бородавки проходят просто потому, что иммунитет справляется с этой вирусной инфекцией, вот он давит вирус, и заболевание переходит в такое вскрытое состояние, подавленное, контролируемое, то есть бородавка не образуется по сути своей. Основные меры профилактики связаны в основном с посещением общественных мест, не ходить босиком в общественных местах, где это возможно травмировать кожу и заразиться вирусом, общественные бани, душевые, спортзалы, выбирать качественную обувь, чаще ее менять, стараться, чтобы ноги были сухими, тепло и влага, к сожалению, прекрасная среда для размножения вируса папилломы человека. Чтобы избежать околоногтевых бородавок, нужно только посещать салоны со соответствующей стерилизацией инструментов. Да? Ну а по другим аспектам вируса папилломы человека, который актуален является во взрослом периоде, это уже вопросы полового воспитания, вопросы профилактики подростков от 9 до 14 лет, вот вакцина, она предотвращает развитие заболевания и проникновение вируса, имеющего такой онкологический потенциал. Потому что вот определенные типы вирусов, они могут поселяться в органах малого таза, вызывать там хроническое воспаление и через десятилетия вызывать онкологические заболевания. Поэтому вирус папилломы человека – большая проблема. Локально, отдельно – это бородавки. Более глобально – это вот та ситуация, которая включает в себя еще и вакцинацию. лекарств от вируса папилломы человека не существует. Вылечить лекарствами или заниматься какой-то лекарственной профилактикой абсолютно бесполезно. То есть здесь нужно видеть особенности. У многих людей без иммунитета формируются бородавки. При здоровом иммунитете, при здоровом образе жизни, без других факторов как таковых. Здесь просто вовремя выявленная бородавка, обращение к врачу, ее химическое или физическое удаление, небольшая корректировка образа жизни, по питанию, другим компонентам, она имеет большое значение. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Екатеринбурга. Если нет аппетита, надо ли заставлять себя кушать? Или, может, аппетит придет во время еды? Уважаемые радиослушатели, аппетит – это определенный такой показатель и психологического, и физического здоровья. Безусловно, если человек психологически и физически здоров, то есть у него нет заболеваний, у него нормально работает нервная система, психика, то, как правило, проблем с аппетитом нет. Это комплексная такая задача для того, чтобы ответить просто на вопрос к человеку, который пришел, вот у меня плохой аппетит, что делать? Прежде всего, если человек такую жалобу имеет, ему нужно пройти диспансеризацию, то есть сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, пройти флюорографию, сдать биохимию крови, вот, и посетить прием врача по результатам этих анализов как таковых. Диспансеризация, постоянно мы говорим, она возможна, доступна, и во всех поликлиниках это активная программа работает. Если выявляется то или иное заболевание, ну, например, очень часто на аппетит может влиять, допустим, низкий гемоглобин, анемия, да, или хроническое воспаление почек, пиелонефрит, или какие-то другие заболевания. То есть практически любое заболевание в организме человека, вот практически любое, оно может приводить к снижению аппетита. Это особенность вот, индивидуальной реакции человека. Причем чем тяжелее заболевание, тем выше риск потери аппетита. Нельзя говорить, что только желудочно-кишечные тракты приводят к понижению аппетита. Нет, ни в коем случае. Это могут быть и болезни сердца, легких, и там крови и почек, поэтому надо пройти диспансеризацию обязательно. Если в рамках диспансеризации, осмотра врача, заболевания исключают, следующий этап, на который обращает внимание врач, это психологическое здоровье. Дело в том, что при отклонениях в психологическом здоровье аппетит, он нарушается достаточно часто и один из первых таких показателей психологического здоровья. Причем это обратная сторона другой медали, связанные с повышенным аппетитом. Все знают, что в период стресса некоторые заедают аппетит. Да? Это вот индивидуальная особенность. Человек в период стресса или при вот каких-то отклонениях в психологическом здоровье действительно может иметь другие стороны отклонения аппетита, то есть потребность больше и чаще кушать. Таким образом, как говорят врачи, он заедает стресс. Потому что еда, она приводит к расслаблению. А у некоторых людей в рамках индивидуального его развития аппетит может как раз теряться. То есть теряется тонус жизненный, теряется настроение, теряются другие функции очень важные человека, определяющего взаимодействие с окружающей средой, в семье, на работе. Интерес теряется и теряется аппетит. И здесь вопросы психологического здоровья, они, безусловно, должны быть рассмотрены в приоритете. Я имею в виду вот на втором этапе, когда хронические заболевания организма, внутренних органов исключены. Конечно же, есть две такие большие ветки. Нарушение психологического здоровья. Это тревога, к сожалению, очень распространенная в современном мире. Огромное количество новой информации, тяжелое общение в городе. То есть, ну, вы же понимаете, что в деревне, допустим, общение, оно имеет более такой экологичный, можно сказать, объем. Там общение с людьми, оно меньше, оно более позитивное, все друг друга знают, знают, что ожидать от человека, да, с хорошим здороваются, с плохим стараются, в общем. Меньше общаться. В городе взаимодействие значительно интенсивно, а каждое взаимодействие – это серьезный вызов для нервной системы, очень тяжелый вызов. И все это приводит к перегрузке. Вот тревоги, к ожиданиям, то есть чувство страха у человека возникает как фактор вот этих моментов взаимодействия с окружающей социальной средой. Новости, семейные новости, общественные новости тоже добавляют большой компонент как такового. Второй компонент – это депрессия, то есть это потеря тонуса и интереса к жизни у человека. Нет вообще позитивного какого-то отражения окружающего мира, у него все негативное, все плохое. И та, и другая ситуация, если они нарушают качество жизни, они практически всегда нарушают качество жизни, это повод для того, чтобы обратиться за помощью. Психотерапевту пообщаться, поставить диагноз, составить программу и лечить. Каких-то средств лекарственных, вот, не связанных с лечением там, соматического заболевания, не связанных с лечением психологического заболевания, чтобы они влияли на повышение аппетита, нет. Не существует таких препаратов, стимулирующих аппетит. Не существует. Если человек наблюдает, что у него аппетит, допустим, повышается после определенной дозы алкоголя, так это связано только с тем, что алкоголь, он же снимает тревогу. И да, вот тревога ушла, психологический какой-то баланс наступил у человека, вот стало полегче ему психологически, и он испытывает повышенное чувство аппетита. Лечиться алкоголем для повышения аппетита – самая, наверное, драматическая может быть ситуация. То есть аппетит-то у него повысится, но печень, поджелудочную железу, сердце, нервную систему, почки он, к сожалению, с высокой степенью вероятности повредит, и это не может не беспокоить и составляет, конечно же, большую-большую опасность для организма человека. Вот. Хотя раньше вот в таких старых врачебных прописях обязательно в качестве одного из компонентов диеты с длительным хроническим каким-то заболеванием человеку прописывали определенное небольшое количество там, красного вина. Да, вот в этом плане врачи, может быть, не до конца понимали его механизм действия, считали, что стимулирует аппетит. Но сейчас-то совершенно понятно, что происходило там снижение тревоги, снижение переживаний человека, и тем самым вопрос регулировался. Конечно же, сейчас все-таки современная психотерапия старается регулировать вопрос аппетита через психотерапию, то есть пытается найти проблему, какая травма, в чем беспокойство, из-за чего депрессия, значит, и подобрать лекарственные препараты, в том числе те, которые вылечат тревогу, депрессию и стимулируют аппетит. Особый вопрос – это потеря аппетита у человека во время какого-то заболевания. Ну, как пример, вот коронавирусная инфекция, к сожалению, которая не отступает, она уже стала такой, знаете, сезонной инфекцией, отчасти уже и бессезонного какого-то пика присутствует в популяции человека. Коронавирус резко снижает аппетит у человека. Почему? За счет температуры, за счет интоксикации. Да хоть при гриппе, хоть при парагриппе, хоть при другой вирусной инфекции у человека из-за температуры теряется аппетит. Почему? Интоксикация. Организм находится в состоянии тяжелейшего стресса, если так можно выразиться, физического. То есть там болезнь, воспаление, огромное количество веществ воспалительных в крови, которые действуют на мозг, подавляют работу и аппетит в том числе. В этой ситуации очень важно соблюдать режим питания через «не хочу». Если человек в период заболевания серьезного гриппа, допустим, простуды сезона, о котором мы с вами будем говорить, не кушает, он не дает своему организму элементов для работы, для сопротивления. Это все равно, что машину там, пытаться с горы, растолкав, повезти и надеяться, что она без бензина поедет там дальше. Это на какое-то время по инерции, конечно, будет катиться, но потом неизбежно остановится. С организмом также. Организм не функционирует. Ни одни органы, ни системы не работают без пищи. Пища – это топливо, это энергия, это материал пластический для обновления клеток, для получения энергии, за счет которой там работают мышцы, сосуды, сердце, мозг как таковой. Поэтому даже в период интоксикации через «не хочу» нужно соблюдать принципы питания. Как минимум 3-4 раза в день. Никто не говорит, что это может быть обычное питание. Но это легко усваиваемое питание. То есть это должны быть бульоны, да, допустим, удобные, приятные для человека виды питания, которые легко переваривать. Курица, да, индейка, яйцо, молоко, бульоны, мед, каши, значит, фрукты, овощи. Ну, в принципе, мы перечисляем с вами, получается абсолютно здоровое питание, только по объему, может быть, чуть поменьше без особого насилия над собой, но питание нужно обязательно. В период любой интоксикации питание – это чуть ли не основополагающий фактор восстановления и борьбы с вирусами, в том числе, о которых мы с вами будем говорить. Это очень важно. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей. Есть ли польза от жевательных резинок? Да, действительно, стоматологи, когда мы обращаемся к ним за более компетентным ответом на этот вопрос, говорят, что жевательные резинки, они являются мощными стимуляторами выделения слюны, а слюна, она является фактором защиты полости рта. Мало того, заглатываемая слюна – это фактор защиты при болезнях пищевода и болезнях желудка, потому что часть так называемого барьера, который предотвращает повреждение слизистой пищевода и желудка, она формируется за счет проглатываемой слюны. Поэтому это факт защиты полости рта, желудка, пищевода. Второй момент. В процессе жевания пробуждается выделение желудочного сока с точки зрения таких аспектов рефлекса и взаимодействия всех процессов как таковых. То есть жевательный процесс, он подготавливает процесс пищеварения. Ну и плюс в жевательной резинке содержатся заменители сахара. Сахар, к сожалению, это питательная среда для бактерий, которые вызывают кариес и воспалительные заболевания полости рта. А вот заменители сахара, ксилитол, они снижают количество накопившихся во рту вредных бактерий. То есть есть позитивные свойства. Но вместе с тем есть и все-таки обратная сторона жевательных резинок, негативные свойства. Допустим, они при длительном и неумеренном жевании могут сами по себе повреждать зубную эмаль. Если бесконтрольно используются жевательные резинки, то и нарушается ритм работы желудочно-кишечного тракта. То есть желудок вроде бы получает сигналы, что там будет пища, а их как таковых нет. При частом использовании могут быть и повышенная нагрузка на жевательный аппарат. То есть сустав, да, который отвечает за жевание, он может изнашиваться. И особенно с возрастом, если у человека есть вообще заболевания суставов, снижение плотности минеральных костей и другие проблемы, то эта нагрузка как бы нежелательна. Поэтому, безусловно, нужен баланс. Стоматологи говорят, все-таки 2-3, не больше раза в день, все-таки после еды и 15 минут. И тогда, в общем, баланс полностью будет соблюден в рамках пользы и снижения риска нежелательных эффектов. То есть сказать так, что это абсолютная польза, бесконтрольно принимать ни в коем случае нет, нельзя. Плюс, конечно, там есть еще и в зависимости от состава некоторые нюансы. То есть всегда идеально со стоматологом, который осмотрел полость рта, спросить, а какой все-таки по составу лучше подобрать. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Екатеринбурга. Внучка спрашивает, есть ли польза от мороженого. Безусловно, как пищевой продукт, мороженое, особенно высококалорийный, с большим количеством сахара, да, содержащий молоко, он имеет такие достаточно высокие питательные свойства. Это высококалорийный продукт, но вместе с тем больше нюансов на самом деле, чем пользы для определения его употребления человеку. Хотя, в общем, в здоровом теле, в здоровой ситуации редко кто задумывается об этом. Но педиатры настаивают, что мороженое целесообразно давать только ребенку старше 3 лет. То есть до 3 лет же не давать, не нужно. Второй момент – небольшими порциями. Не больше 100 мл за один прием и обязательно в подтаявшем виде. Это снижает нагрузку и на горло, и на желудок. И определяет педиатры, что все-таки нежелательно чаще, чем 2-3 раза в неделю давать. Поэтому, когда каждый день, да не по одной мороженке, это, к сожалению, очень большая нагрузка по калориям, на питание. Это способствует, конечно же, все-таки избыточной массе тела, ожирения. Педиатр настаивает и на ряде противопоказаний к употреблению мороженого. Это и гастрит, язва, заболевания кишечника, это воспаление верхних дыхательных путей. Крайне нежелательно человеку, ребенку с ангиной, с хроническим тонзиллитом, с фарингитом. Да все знают, это всегда провокация. Сразу же после мороженого начинается обострение. Особо нужно помнить о непереносимости молока, лактозы, молочного сахара. Тут, конечно, подойдет безмолочное мороженое, да, ну, такое нетипичное все-таки для обычного представления. Но нужно помнить, что молоко вот, не всех переваривается, 15% населения имеет непереносимость молока. Это абсолютно такая нормальная ситуация для человека, врожденная. Таким человек вот родился, и у него ферменты выключились вовремя, и он молоко в последующем не переваривает. Очень педиатры не рекомендуют при сахарном диабете детям, ну и всем людям, и старшим, как врач взрослой практики могу сказать, что людям с сахарным диабетом, с избыточной массой тел, с ожирением, это очень плохая идея употреблять систематически мороженое. Это очень высококалорийный продукт на самом деле. И стоматологи также голосуют за то, чтобы мороженое ограничивать людям с хроническими заболеваниями, значит, зубов ротовой полости, пародонтозом. Особая ситуация. Здесь, конечно, надо советоваться. Поэтому, видите, нюансов больше против, чем за на самом деле. Хотя, в общем, это обычный продукт, который мы покупаем в магазине, так же, как и молоко, так же, как и сметану и творог. Вот. Ну, в рамках характеристик, к сожалению, там и из-за температурного фактора, из-за большого количества сахара, из-за большого количества калорий имеются нюансы и ограничения его употребления для того, чтобы не навредить. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает, постоянное вздутие живота – это повод пойти к гастроэнтерологу? Продукты употребляю разные, в зависимости от еды не вижу. Уважаемые радиослушатели, вздутие – это симптом, за которым скрывается несколько заболеваний. В подавляющем большинстве случаев это симптом, не влияющий на прогноз жизни, и под ним не скрываются какие-то грозные заболевания. Чаще всего это функциональные заболевания, непереносимость продуктов, изменение микрофлоры, ряд других состояний. Но вместе с тем, конечно же, если это остро возникший симптом, особенно если это симптом сопровождается другими такими грозными проявлениями, температура, рвота, задержка стула, кровь в стуле, потеря веса, вдруг возникло это у человека в значительном возрасте, старше 50 лет, это, безусловно, должно насторожить и в острой ситуации даже потребовать обращения к хирургу, потому что острое вздутие живота, вот внезапно возникшее при отсутствии стула, при рвоте, это может быть симптом непроходимости. Но это очень редкая ситуация, к счастью. Чаще всего вздутие, особенно когда оно уже наблюдается несколько недель, месяцев или лет, это изменение моторики кишечника, то есть моторика кишечника работает плохо. Это может быть синдром раздраженного кишечника, особенно если это сочетается с нарушением стула. Да, к гастроэнтерологу очень целесообразно подойти, если это беспокоит человека, качество жизни страдает, и это мешает ему жить. Это повод для обращения, для того, чтобы качество жизни улучшить. Гастроэнтеролог назначит обследование, поставит диагноз, лечение, и все это проходит. За вздутием живота могут скрываться и ряд так называемых непереносимостей. Вот современная гастроэнтерология, когда стала активно внедрять методы диагностики, очень часто стала находить, что вздутие живота есть у людей с непереносимостью молока. И вроде бы человек вот так не замечает причинно-следственной связи, но она есть, потому что у каждого непереносимость в своей степени. У кого-то действительно вот небольшая порция молока вызывает понос, а у кого-то незначительные симптомы. Причем молоко, ведь мы понимаем, что вот и молочные продукты мы едим в самых разнообразных вариантах. Очень трудно проследить вот эту причинно-следственную связь. У некоторых людей удается установить непереносимость компонента, который содержится в злаках, да, в хлебе, в макаронах, да, так называемый глютен, глютеновая непереносимость. Ну и, наконец, есть такое состояние, как нарушение микрофлоры. Синдром избыточного бактериального роста. Сейчас гастроэнтерологи им очень активно занимаются, он достаточно часто встречается. Проводится тест дыхательный, то есть человек дышит трубочку после того, как принимает такой нейтральный, абсолютно безопасный для организма субстрат лактулозу, и по этому анализу, по дыхательному тесту устанавливается диагноз и, в общем, назначается лечение, человек избавляется от этого. Поэтому, если это острое состояние, сопровождается еще рядом других грозных симптомов, это повод для вызова скорой медицинской помощи, неотложного обращения для исключения хирургических заболеваний. Если это не острое, но хроническое заболевание, которое сопровождается еще другими симптомами, боль в животе, потеря веса, да, кровь в стуле, это обязательно обращение к гастроэнтерологу для исключения органического заболевания кишечника. Если это длительный, мягкий симптом, не прогрессирующий за несколько месяцев, за несколько лет, да, если у человека качество жизни от этого страдает, этого беспокоит, ну, если спрашиваете, то я понимаю, что это беспокоит, конечно же, это повод для обращения к гастроэнтерологу. В подавляющем большинстве случаев гастроэнтеролог не находит никакого серьезного заболевания органического, связанного с повреждением органа, но он находит нарушение функции органа. И это нарушение регулируется, и человек может избавиться от этого симптома, поэтому это, конечно, очень важный повод для того, чтобы исправить вот это такое неблагоприятное, сопутствующее жизни симптом у человека. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Прижигание на сердце, что это? Идет о хирургическом лечении нарушения ритма сердца. Основные показания – это мерцательная аритмия, другие сложные нарушения ритма сердца у человека, который не поддаются лекарственной терапии. И операция по-медицински называется радиочастотная катетерная абляция, то есть с помощью физических факторов, то есть электромагнитных волн, катетером, соответственно, в область, где очаг аномального, то есть неправильного ритма формируется у человека, доставляют инструмент и приводят прожигание. Основные показания – это вот мерцательная аритмия, другие нарушения ритма сердца. Операция обычно проводится под место анестезии. Пациенту в области бедра или под ключицей вставляют катетер, вводят катетер. И под контролем, рентгенологическим контролем, специальным аппаратом вводят электроды в полость сердца. Первая часть процедуры – это очень тонкое исследование. Вот электрокардиограмма, когда человеку снимают, то есть там потенциал же, вы знаете, электроды, они, значит, устанавливаются на руках, на ногах, да, значит, и прикрепляются в области сердца, то есть поверхностное снимается потенциал. А здесь проводится электрофизиологическое исследование уже непосредственно в сердце, то есть это самое точное, очень тонкое исследование тех нарушений электрических процессов, которые лежат в основе нарушения ритма. То есть первый этап – это такая очень тонкая диагностика, электрофизиологическое исследование. В результате этой диагностики врач находит очаг. Мы с вами помним, что ритм сердца и вообще проводящая работа сердца, они уникально выстроены. То есть есть импульс в правом предсердии, он потом охватывает предсердие, идет через атриовентрикулярный узел между предсердиями и желудочками. И дальше уже импульс распространяется по желудочкам. Это обеспечивает такую очень тонкую координацию работы. Если у человека в результате какого-то заболевания или врожденной аномалии формируется нарушение вот в этих структурах, особенно это мерцательная аритмия показательная, то есть формируются такие очаги, ненормальные очаги возбуждения, которые нарушают работу, электрическую работу, соответственно, вот возбуждения, проведения импульса в сердце. Этот ненормальный очаг находится и прижигается. И тем самым, в общем, полностью устраняются те или иные процессы, которые лежат в основе нарушения ритма. То есть это, конечно же, уникальная методика, очень эффективная, малоинвазивная и, да, применяется с большим успехом в современной аритмологии, то есть науке, которая занимается нарушением, изучением нарушения ритма сердца. Следующий вопрос. Подушка из гречихи. В чем ее польза? Как пользоваться? И можно ли спать без подушки? Два, мне кажется, здесь очень важно, да, вопроса обсудить. Давайте начнем. Можно ли спать без подушки? Теоретически можно, да, если мы посмотрим на новорожденного, на ребенка, да, то есть они спят без подушки и достаточно комфортно, но с возрастом на самом деле все-таки в рамках увеличения показателей, соотношения костной массы, мышечной массы, сосудистого строения, человек приходит к пониманию, что это не очень комфортно, и если спать без подушки, особенно в положении на боку, то у человека, естественно, возникают те или иные затруднения, а порой и симптомы, состояния, связанные с нарушением кровотока, это функциональные проблемы, связанные с нагрузками на позвоночник, на мышечную ткань, на костную ткань, на нервные структуры в шейном отделе позвоночника. Поэтому эволюционно человек выбрал для себя, безусловно, именно необходимость использовать подушку. Причем эволюционно, когда я говорю, это здесь совершенно четкие основания. Если мы опираемся на мнение и знания ученых о том, что все-таки современный человек, заселив Европу, другие континенты, вышел несколько десятков тысяч лет назад из Африки, то очень важно посмотреть, как африканские племена, которые сохранили вот такое первобытное свое быт, могут ли они, обходятся ли они без подушки. Обращение к источникам литературным, к научным источникам показывает, что подобие подушки у африканских племен есть. Правда, это не классическая подушка, это такое производство из дерева, некоторая такая деревянная, можно сказать, конструкция, да, она имеет удобную характеристику в рамках расположения головы, но вот что-то подобие деревянного заменителя подушки, оно существует и у первобытных племен Африки как таковых. Если мы посмотрим на исследования и археологов, то есть очень интересные работы, которые демонстрируют то, что у первобытного человека потребность и в матрасе даже была. То есть есть исследования о том, что находят на местах стоянки первобытного человека сухую траву, растения, которые выполняли такую вот функцию матраса, а возможно и функцию подушки. Наконец, если мы вспомним ситуацию просто в рамках жизни человека, вот нет подушки, хочется задремать, человек вместо подушки положит руку под голову. То есть с физиологической точки зрения, да, если человек спит на спине, то может обойтись без подушки, но в рамках вот такого не статичного, то есть ни одного положения за всю ночь, а изменение положения, конечно же, подушка – это очень мощный, мне кажется, фактор комфорта и неотъемлемая часть. Если человек без подушки с детства не спал, то в возрасте пытаться спать без подушки достаточно проблематично. Хотя таких вот, честно, медицинских и особенно других рекомендаций вот у человека без каких-то заболеваний нет, и все определяется комфортом. Если мы покупаем с вами подушку, мы идем в соответствующие салоны, которые занимаются этой продукцией. Как мы с вами помним, там есть возможность посмотреть, полежать, попробовать, выбрать комфорт. То есть главный показатель – это комфорт. Человеку комфортно с низкой подушкой – хорошо, с высокой – хорошо, со средней – хорошо. Беспокоиться или дискутировать о том, что высокая подушка хуже, чем низкая, средняя – это там лучше, чем высокая, я условно говорю, это все не имеет никакого медицинского значения. Основное – это комфортный сон. Так, чтобы человек утром просыпался, и у него не болела шея. Если утром у него болит шея, есть или иные беспокойства, значит, есть повод для того, чтобы обратить внимание на смену подушки. Что касается подушки из гречихи, то специалисты утверждают, хотя я не встречал, к сожалению, медицинских исследований, которые бы говорили, насколько это значимо, но у меня нет оснований сомневаться в этом утверждении, что все-таки подушка из вот, гречневых таких наполнителей – это натуральный материал, во-первых, это делает подушку полностью экологичной. Во-вторых, она имеет значительно меньшее количество аллергических реакций по сравнению с пуховыми, перьевыми подушками, да, хотя мы знаем, сейчас огромное количество есть синтетических наполнителей, других природных наполнителей. Здесь вопрос сравнения тоже требует особого обсуждения. Есть некоторые утверждения, и люди подтверждают, кому-то это нравится. Определенный элемент микромассажа шеи и головы за счет вот такой текстуры специфической из гречневого наполнителя как таковой. Ну, с другой стороны, некоторым людям этот материал кажется излишне жестким, плотным, может вызывать дискомфорт. Если человек чувствует, что у него боли, дискомфорт и некомфортно, то это не для него. Опять же, основной критерий – это качество сна и то, что человеку это подходит. Важной особенностью вот именно такой подушки является, безусловно, и необходимость регулярной просушки, проветривания, еще лучше дезинфекции, качественная химическая обработка – и небольшой срок годности. Всего 3 года, говорят производители, после этого надо менять. Поэтому есть определенные плюсы, есть определенные нюансы. То, что от подушки с разным наполнителем не пройдет остеохондроз, не вылечится сосуды головы, я думаю, все мы его с вами понимаем. Но если у человека есть аллергические реакции на пух, бюро, другие наполнители, то гречневый наполнитель – это, безусловно, мощный вклад, то, чтобы снизить напряженность аллергической реакции как таковой. Определяйте, покупайте по комфорту. То есть самый главный критерий – это то, что должно быть удобно. Спасибо. В заключение, уважаемые радиослушатели нашей передачи, хотел еще раз обратить ваше внимание на эпидемиологический сезон простуд, который, к сожалению, все больше и больше себя проявляет от недели к неделю. Рост заболеваемости простудных заболеваний мы видим. Вклад в эти простудные заболевания различных инфекционных агентов, к сожалению, очень такой разнообразный. Я имею в виду разнообразный в рамках предыдущих эпидемий, когда была эпидемия, допустим, там одной, двух, там нескольких заболеваний. Сейчас мы наблюдаем, к сожалению, очень большой спектр простудных заболеваний. Это и бактериальные заболевания, которые вызывают фарингит и ангину. Основным симптомом их является боль в горле. Если у человека боль в горле, нарушение при глотании, вероятнее всего это бактериальное поражение глотки, миндалин. Очень важно помнить, что, к сожалению, ангина и бактериальные поражения имеют очень нехорошую тенденцию в рамках осложнения давать на почки, клапаны сердца и суставы. То есть ангина – это повод обязательно, потому что лечиться и проходить диспансеризацию после ангины. Следующий компонент в простудные заболевания, конечно, это различный пейзаж вирусных инфекций. По поводу гриппа. Вакцинация решает вопросы действительно максимально четко и емко. По поводу коронавирусной инфекции, к сожалению, те штаммы, которые циркулируют, они не защищают, ну, не под, от вакцинации. Вакцинация нас не защищает от этих штаммов. Поэтому вакцина сейчас не введена в программы и не рекомендуется, не предлагается особо. То есть на уровне индивидуальных рекомендаций врача и обсуждения с пациентом. Другие вирусные инфекции, грипп, парагрипп, аденовирус, респираторные вирусы, различные конфигурации, все они лечатся, конечно же, и предотвращается их заражение общими мерами, которые мы хорошо с вами помним, но позвольте мне еще раз напомнить вам их. Это маска. Пожалуйста, не стесняйтесь носить маску, если посещаете общественные места, тем более, если есть у вас хронические заболевания сердца и легких. Обработка рук, дистанция на улице при встрече, разговоре все-таки должна быть больше метра. Это снижает риск заражение. Если заболел человек, домашний режим, снижение физической активности для того, чтобы снизить нагрузку на сердце, питание 5-6 раз в день, легкое, качественное, калорийное, курица, индейка, яйцо, бульон, фрукты, овощи, каши, для того, чтобы обеспечить полный набор витаминов, микроэлементов. Если температура выше 38 и больше 2 дней, это повод для обращения за медицинской помощью обязательный. Первое средство – это прием жаропонижающих препаратов безрецептурных из домашней аптечки для того, чтобы снизить температуру, боль, интоксикацию, не забывайте, пожалуйста, про режим водный, период простудный. Это обязательно контроль и необходимость соблюдения водного режима. 20-30 мл на килограмм веса жидкости нужно употреблять. Морсы, компоты, конечно же, очень хорошо это клюковные, брусничные, да, такие вот морсы, дающие дополнительный такой противовоспалительный эффект как таковой. Хотя основное здесь, конечно же, лечебное свойство оказывает объем принимаемой жидкости для предотвращения обезвоживания и для снятия интоксикации у человека. Все эти меры в комплексе, конечно же, дают хороший результат. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.